Рождение. Третья глава, она целиком и полностью посвящена этой теме.
Грехопадение, да?
Да, тема грехопадения. Вот, и описывает величайшую драму, которая произошла в заре существования. Человечество, при этом, да, в таком, скажем так, понимании обывателей часто, да, история обрастает какими-то интересными подробностями, то вдруг оказывается, что это было яблоко, которое съели до преображения. То вдруг оказывается, что первородный грех состоял в первом, так сказать, половом сожительстве, что где запрещено Богом. Да, и так далее. Как же было на самом деле? Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Да? Неожиданно в раю появляется змей. Да? Это, конечно же, образ, который означает сразу две такие ключевые мысли. Во-первых, зло уже существовало. Зло существовало до человека и вне его. А во-вторых, носитель этого зла, дьявол, да, он перед Богом всего лишь творение. Такое же, как и вот этот вот самый змей. Вот такие важные мысли. При этом интересно, что автор, да, книги «Бытие», он не уделяет внимания тому, откуда вообще взялся этот змей, да, где он был до этого, как он существовал. Да. Мысль автора книги «Бытие» лежит в плоскости «Бог-человек». Да, все остальное, что вне, да, это, так сказать, за границами рая некая непреображенная безвидная земля, вселенная, а за ее границами еще тьма небытия. А змей — это такой вот партизан бездны в раю. При этом дьявол, да, через вот это вот живое существо начинает диалог с Евой, с женой. Еще пока имени не имеет, да? И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вот такое вот искушение, да? Замешанное на лукавстве. Они решили все-таки нам дать сегодня звонки. Ладно. Не ешьте ни от какого дерева в раю. Сначала некая такая вот возмутительная ложь, которая провоцирует на ответ. Да? А затем уже искушение, чтобы быть как боги. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Очень интересно по этому поводу рассуждает подобный Ефрем Сирин. Он рассматривает начало третьей главы как некую такую анатомию человеческого греха, да, как вот происходит грехопадение каждого человека, да, локальное грехопадение. Да. Сначала появляется помысл, потом собеседование с помыслом, да, и затем только уже действие, как результат. Да. И здесь три важные составляющие. Да. Жена увидела, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Это три греховные состояния, которые перечислены апостолом Иоанном Богословом в первом соборном послании. Гордость плоти, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Да? Хорошо по виду оно, да? Затем хорошо для пищи, похоть плоти, да? Приятно для глаз, да? Похоть очей и вожделенно, потому что дает знание, гордость житейская. Да? Есть определенный род знаний, определенные роды знаний, да, которые человеку лучше, так сказать, не знать. Да, не случайно в народе есть поговорка: да, меньше знаешь, крепче спишь. Здесь вот примерно то же самое. А что такое знание для человека ветхозаветного? Да, что такое познание? Познание означает приобщение. Познание добра и зла – это значит опытное приобщение к добру и к злу. К добру человек уже и так был приобщен самим фактом своего существования и богообщения. Теперь же он приобщается к злу. «И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, сшили смоковные листья и сделали себе опоясни». Вот здесь вот очень интересно. Да? Увлекаемая похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской, жена сама вкусив от запрещенного дерева, простила и мужа нарушить заповедь Божию. Вот. И Адам последовал примеру своей жены по тем же убеждениям, которые влекли к греху и ее. И как следствие, да, появилось коренное изменение во всех душевных силах человека. Грех коренным образом извратил, помутнил образ Божий в человеке. И в первую очередь это выразилось в невозможности прямого богообщения. И даже более того, да, люди стали избегать богообщения. «Услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму, говоря, и сказал ему: Адам, где ты?» Да, очень интересный вопрос, который может даже показаться абсурдом. Неужели Бог не знал о том, что случилось и где находится Адам? Прекрасно знал. Вопрос во многом риторический. Адам, посмотри, куда ты попал, да, в каком состоянии ты находишься. Сразу же после грехопадения Бог призывает людей к покаянию. Но также очень часто, да, в жизни человека, когда происходит какое-то локальное грехопадение, да, голос Божий стучится человеку совестью. Да. Он сказал, Адам: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Ну, все. Это покайся, смирись, извинись.
Если бы Адам извинился бы.
История не терпит сослагательного
наклонения. Не было бы продолжения.
История не терпит сослагательного наклонения. Адам сказал то, что сказал. Жена, которую ты дал мне, она мне дала дерево, и я ел. Очень интересно. Тут на самом деле еще есть такая маленькая... То есть у нас наш русский текст, он смягчен немножко. Потому что еврейский глагол «натан», который здесь стоит, да, дословно можно перевести эту фразу так: «Жена, которую ты здесь поместил со мной, вот она мне дала». Вот что ты от меня спрашиваешь? Все, она какая-то жена. Только что он там несколькими строчками раньше говорил, там, кость от кости моей, плоть от плоти моей, а теперь он от нее, так сказать, плевался. Это не я. Моя хата с краю, я ничего не знаю. Да? Попытка убежать от ответственности. не получив раскаяния от Адама, да, Бог обращается к жене. И сказал Господь Бог жене, что это ты сделал? Жена сказала, змей обольстил меня, а я ела. Да? Вот так вот. Так. Трудно, да, нести ответственность за свои поступки. Да? Что же, собственно говоря, произошло с Адамом и Евой? Они же не умерли. Бог их обманул, сказав, что они в тот же день умрут.
Но святой, если богослов говорят, что он был как дитё, не готов был еще, это как сейчас ребенку дать сухарик, который покушать и может серьезно повредить. Так и он повредился. У него состояние божества повредилось.
Ну почему, он же умер?
Появилась если возможность, не... да, и смерти физической, что самое страшное, смерти духовной.
Ну, да. В результате ты стал смертным.
Да. В результате он стал смертным, да, поменялась его природа. Вообще очень интересно, что же имеется здесь в виду под наготой. Да? Открылись у них глаза обоих, они узнали, что они наги. Да, нагота вообще это штука такая весьма специфическая. Да, помимо, так сказать, прямого значения, она еще обозначает собственно ощущение собственной малости, собственного ничтожества, незащищенности. Да, человек оказался всего лишь небольшим живым существом, да, всего лишь прах, который в прах возвратится, всего лишь песчинка на окраине мира. Узнать о своей наготе – это значит потерять ощущение благодати. Да. До падения человек не знал ни об наготе, не боялся, не знал о грехе, не стыдился. А падшему человеку состояние стыда и безблагодатности знакомо. Вот. Жалкая попытка прикрыть наготу, компенсировать духовную потерю, здесь описано как, да, сделать себе опоясным. Да, Адам. Вместо раскаяния, как мы видим, внешне-то он говорит вроде как правду, да, но по факту на самом деле вместо раскаяния отвечает неблагодарностью и двойным обвинением. Жене, которая его совратила, так рушится брачное единство, и Бога, который одаровал. Да. Получается, что в грехопадении виноват и Адам, и его жена, и при этом Адам в итоге повел себя гораздо хуже, еще и на Бога. Да.
В чем вообще смысл создания этого плода? Его же Бог создал.
В испытании человеческой свободы. Понимаете, нельзя заставить любить. Да? Всегда должна быть какая-то альтернатива. Насильно мил не будешь. Бог создал человека абсолютно свободным. Человек мог выбрать быть с Богом или быть без Бога. И, к сожалению, выбор он сделал
тишиной.
Да. Дальше, дальнейшее повествование книги, третьей главы книги Бытия, да, касается проклятия змеи, осуждение людей и изгнание Израиля. Да? Следствие грехопадения. За то, что ты сделал это, обращается Господь Бог змею. Проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между мною, между тобой и между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Очень и очень важные слова 15 стиха 3 главы. Эти слова святые отцы называют первой Евангелием. Здесь, на заре человеческой истории, после того, как совершилось грехопадение, После того, как видно, что человек своими собственными силами восстановить разрушенное отношение с Богом не может, Господь дает первое обетование о том, что наступит то время, когда отношения между Богом и человеком изменятся. Произойдет это тогда, когда на свет появится вот это таинственное семя жены. Да, что это такое за семя жены? Да, вообще само по себе выражение парадоксальное. Да, какое семя может быть у жены? Но речь идет здесь прекраренно о преснодевстве Божьей Матери и о Рождестве Господа нашего Иисуса Христа. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Повествование о событиях Великой Пятницы и Светлого Христового Воскресения. Да? Великая Пятница, казалось бы, торжество зла в этом мире, Бог на кресте. Но через это жало в пету, болезненное, крайне неприятное, но все-таки не смертельное, да? Ранение, дьявол будет посрамлен и поражен в голову, да, сошествием Христа в ад и победой над смертью. Жене сказал: умножаю, умножу скот твой в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Но их падение разрушило гармонию отношений между Адамом и его женой, да, и вместо райского равноправия выстраивается, да, иерархия. Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы израстит она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Теперь возделывание земли для Адама — это будет не наслаждение, а тяжелый труд, которым он будет трудиться в течение всей своей жизни, да, которая при этом будет ограничена определенным временем, определенным периодом, да, частным смертным. Земля, ранее в изобилии даровавшая человеку свои плоды, теперь лишается своих сил, изнурительных в поте лица, труд человека по отношению к земле не всегда будет достаточно вознаграждаться, и вместо ожидаемых плодов земля может приносить, да, терния и волчцы. Вот. И вместе с землей должно думать, и царство животных лишилось своих совершенств, и смерть становится уделом всего человечества. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Да, слово Ева означает жизнь. Адам нарекает имя жене, указывая этим ее подчиненное положение своего основания. И сделал Господь Бог Адаму и Еве, Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. 21 стих весьма-весьма интересный. Что же здесь имеется в виду? Что это за такие одежды кожаные, которые сделал Бог Адаму и его жене? Единого ответа на этот вопрос нет. Есть как минимум несколько, как минимум три версии. Да, первая версия говорит о том, что человек до грехопадения был существом более духовным, чем телесным, и человеческая плоть до грехопадения обладала некими иными свойствами, отличными от тех свойств, которые мы с вами имеем сейчас. Была подобна плоти воскресшего Христа. Помните, Христос после воскресения мог проходить через закрытые двери, мог преодолевать большие расстояния. Да? То есть плоть была более, что ли, легкой материи. Да? Первая точка зрения, что вот эти кожные одежды — это наша плоть. Да? Другая точка зрения, которая мне встречалась, очень интересно, что Здесь имеется в виду указание на новые, отношения между Богом и человеком. Да, теперь прямого богообщения, такого, как оно было в раю, больше не будет, оно невозможно. И опосредованное богообщение, оно будет, как мы увидим уже в следующей, 4 главе, будет выражаться через жертвоприношение. И таким образом некоторые комментаторы видят здесь указание на шкуры жертвенных животных, да, и на первый образец жертвоприношения Богу. Ну и, наконец, буквально толкование, что да. Адам и его жена, поскольку их плоть была наименее приспособлена к выживанию в, так сказать, этом мире за пределами райского сада, да, вот они нуждались в одежде. И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, не вкусил, не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, чтобы он взял, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувимы, пламенный меч обращающийся, дабы охранять путь к древу жизни. Она очень интересна. Да, что перед изгнанием прародителей из рая, как и при сотворении человека, происходит собеседование между лицами Святой Троицы, чем указывается на важность, да, вот этого события. И здесь выражается такая вот укоризна и сожаление о его недоразумении человеческом, побудившем возмечтать о равенстве с Богом. Дальнейшая история человечества – это и Вавилонская башня, и различные, так сказать, человекоцентричные политические и религиозные системы показывают, что, так сказать, человек в роли Бога – да, это эксперимент крайне опасный. Да? В истории человечества неоднократно будут предприниматься попытки поставить человека на место Бога. Да, это и древнеегипетская цивилизация с ее культом фараона как воплощение верховного божества Солнца Ра. Да? Это и Римская империя, да, с ее культом императора. Это идея о сверхчеловеке Фридриха Ницше, которая нашла в прошлом столетии свое развитие и воплощение в фашистской Германии. Да, человек на месте Бога – это эксперимент смертельно опасный. И история человечества нам об этом однозначно говорит. Четвертая глава повествует нам о судьбе второго поколения человечества и о том печальном событии, да, той трагедии, которая в нем произошла. Адам познал Еву, жену свою, она зачала и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес к первородных стада своего, оттук их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Здесь несколько важных моментов, да, на которых, наверное, стоит, да, остановиться. Во-первых, да, в чем же была разница В чем же была разница вот этих вот двух жертв? Почему одну, скажем так, жертву Бог принимает, а другую отвергает? Да, вот это вот первая религия, попытка вернуть утраченную связь с Богом. В Ветхом Завете до прихода Христа огромную роль в ней играет институт жертвоприношений. Вот. Жертва животных или жертва растительная имеет заместительное значение. Да, она становится знаком молитвы, посредником раскаяния во грехах, знаком благодарения. Человек, греша, ведет себя как бездуховное животное, и это животное в себе он символически убивает. Вот. Видимо, вот этот вот конфликт между двумя братьями, Каином и Авелем, он уже к моменту жертвоприношения как-то существовал, да, и вот это жертвоприношение, оно стало таким, что ли, да, катализатором. Бог не принимает внешний дар от темной, нераскаянной души. И сказал Бог, Господь Бог Каину: почему ты огорчился и от чего поникло лицо твое? Если ты делаешь доброе, то не поднимаешь ее лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя, но ты господство над ним. А Господь предупреждает Каина о том, что действительно первородный грех, вошедший в природу человека, как некая ядовитая жидкость, да, может проявить себя еще с большей силой, да, грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Да? Грех не всевластен, и с ним можно бороться. Но Каин как-то игнорирует вот это божественное предупреждение, да, и хладнокровно убивает брата. Да, первородный грех во втором поколении людей рождает еще более страшное. Да. Такое явление человеческой жизни, как убийство. И сказал Каин Авель брату своему: пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин Авель брата своего и убил его. И сказал Бог, Господь Бог Каину: где Авель брат твой? Вопрос по своей сути точно такой же, как вопрос, который был задан Богом Адаму. Да? Адам,
где ты?
Да. Господь спрашивает: что ты сделал? Как ты докатился до такой жизни? Да? Подумай, куда ты попал. Но Каин достаточно, так сказать, грубо отвечает: не знаю, разве я сторож брату моему? Прямая ложь Господу, признак глубокого духовного кризиса, которому подвергся Каин. Сказал Господь: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отвергла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу Богу: наказание сие, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь изгоняешь меня с лица земли, от лица твоего я скроюсь. И буду изгнанником, скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня. Да, Каин боится, что с ним может произойти то же самое, что
с Авелем.
Да, то же самое, что он и сделал. Да. Каин, да, воспринимает вот это вот наказание как как потерю некой защищенности. Да? Благодать Божия для него это как некая магическая защита. Теперь он ее потерял и Теперь она тоскует не о Боге, не о восстановлении Бога общения, а о собственной шкуре. И сказал ему Господь Бог: за всякого, кто убьет Каина, отмстится всем. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретивший с ним, не убил его. Очень интересно. Но Господь заботится даже о нераскаянном грешнике. Он делает все, чтобы грех дальше не распространялся и не увеличивался. Да? Отмечает каким-то знаменем этого человека, чтобы никто его, так сказать, не трогал. Заботиться даже о нераскаянном грешнике. И отошел Каин от лица Господне, поселился в земле Нод на восток от Едема. И познал Каин жену свою, зачала и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. Да, появляется первая человеческая цивилизация. Вдали от Господа Каин отмеряет свою территорию и строит город, дословно огороженное место, да, и появляются новые различные сферы жизни. Да, если Адам и Ева и Авель были земледельцами, то земледелие для Каина закрыто, земля не дает ему своих плодов, поэтому он занимается скотоводством, металлургией, различными ремеслами и искусствами. Да. Хотя, конечно, сама по себе цивилизация, она не является каким-то абсолютным злом, но все-таки характерно, да, что она создается именно потомками Каина, да, как попытка компенсировать, да, вот эту вот потерю благодати Божией. Перечисляются различные профессии, да. Там и Овал, отец живущих в шатрах со стадами, скотоводец, и Увал, отец играющих на гуслях и свирели, музыка, да. Тувал Каин был ковачом орудий из меди и железа, да, начинается, так сказать, развитие ремесел. И дальше, без указания профессии, упоминается некая, да, сестра Тувал Каина Наема. Да, ну, женщины, в принципе, в Священном Писании упоминаются обычно очень редко, да, для того, чтобы попасть на страницу Священного Писания, так сказать, нужно как-то постараться сделать либо что-то очень хорошее, либо что-то очень плохое. Да. И многие толкователи Ветхого Завета видят здесь намек на проституцию, которая в древнем мире зачастую носила такой религиозный, ритуальный характер. Один из ближайших потомков Каина, Ламех, да, продолжил и усугубил дело Каина, да, он не только женился сразу на двоих, но и горделиво воспевает жестокую месть и братоубийственную войну. Ада и Цила, послушайте голоса моего, жена Ламеха, вынимайте слова там, я убил мужа в язвами и отрока в радуне, и если за Каина отпустится в семеро, то за Ламеха 70 раз в семеро. Да, Ламеху, как мы видим, уже вседержитель совсем не нужен, он сам дышит собственным злобным могуществом. Вот такой вот образ, да, человеческой ветви, да, которая отошла от Бога и попыталась выстроить свою собственную цивилизацию на основе сегодня уже упомянутого деизма. Да, Бог сам по себе, он нас не трогает, мы его не трогаем, мы здесь сами по себе как-нибудь справимся. Все это ведет, с одной стороны, к развитию цивилизации, да, появлению культуры, появлению искусства, появлению ремесел, но с другой стороны к нравственной деградации, которую мы видим в частности в образе Ламеха. Ну и дальше, в самом конце 4 главы, резкий контраст. Для контраста далее описан род третьего сына Адама, Сифа. «И познал Адам еще Еву, жену свою, она родила сына, и нарекла ему Сиф имя, потому что, говорил он, Бог положил на другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа Бога». Да, в семье Сифа, в этой ветви человечества, да, имя Господа Бога не было забыто, и истинная религия, как связь с истинным Богом, истинное богопочитание, оно сохранялось. Пятая глава представляет собой родословие от Адама и Сифа до Ноя. Что обращает на себя внимание в этом перечне, да, имен? Необычная долгая продолжительность жизни. Да, если можно нарисовать такой своеобразный график, то получится примерно следующее. Да. Это у нас время, а это у нас продолжительность жизни. Да? Вот здесь у нас где-то будет поток. Поток. Ситуация будет примерно вот такая. Да, здесь отметка 900. Здесь отметка 120. Ну вот, примерно так. Да, доподобное человечество, как мы видим, отличалось продолжительностью жизни от 700 лет до почти 1000. Да, больше всех прожил в Союзе 969 лет. Вот. А после потопа продолжительность жизни будет резко сокращаться. Ной проживет 600 лет, да, его сыновья еще меньше. И к концу книги, да, Иаков, Иосиф, там уже 120 с копейками. Авраам 127. Нет, Авраам 175. 127 Сара. Постепенно, да, в виде такой резкой параболы продолжительность жизни сократится. Есть несколько гипотез высказано по поводу такой долгой продолжительности жизни. Значит, первая гипотеза, согласно которой до всемирного потопа, до того, как на Землю пролилась вся эта вода, которая содержалась в атмосфере, на Земле были совсем другие условия, другой воздух, другая природа, парниковый эффект. Соответственно, были условия, да, в которых люди могли жить так долго. Вот. Другая точка зрения, что это летоисчисление до потопа велось каким-то иным образом, не таким, как принято сейчас. Третья точка зрения говорит о том, что сами эти цифры, они условны, да, и они означают символически, что раз человек был правильник, то и жил он долго. И четвертая точка зрения, такая нумерология, попытка в этих цифрах увидеть некие шифры вот этих вот имен праведников, значений имен праведников. Но при этом мы не можем сказать, что же, где же истина на самом деле. Да, вот есть как минимум 4 такие точки зрения. Возможно, есть какие-то другие. Но что обращает на себя внимание, все, как бы, естественные процессы жизни человека, и самое главное, это женитьба и рождение первого ребенка, они, так сказать, достаточно, ну что ли, рационально распространены по жизни. Да? Человек живет 900 лет и рождает первенца где-то в 200 с небольшим. Да? Как человек, живущий 70-80 лет, да, в 20 лет женится и рождает ребенка. Все выглядит вполне естественно. Либо действительно по каким-то причинам физиологический процесс, так сказать, более растянутый, либо действительно летоисчисление, да, велось каким-то особым другим образом, отличным от того, который принят в наше время после потопа. На что еще хотелось бы обратить внимание? Среди допотопных патриархов, допотопных людей упоминается Енох. Да, вот он упоминается с 19 по 24 стих. «И ходил Енох пред Богом». Да, два раза повторяется эта фраза. «И не стал его, потому что Бог взял его». Очень интересно словосочетание, которое в Священном Писании Ветхого Завета неоднократно будет повторяться как некий такой важный эпитет по отношению к праведникам. Ной ходил пред Богом, Авраам ходил пред Богом, Моисей ходил пред Богом. Что же такое означает вот это вот хождение пред Богом? Ну, во-первых, да, он не стал его, потому что Бог взял его. Да, за праведность жизни Енох сподобился быть взятым к Богу живым, да, не умереть. Только два человека в Ветхом Завете сподобились такой чести. Это Енох и Илья Пророк. Да.
Они взяты были на небо за живыми?
Ну да. И согласно книге Откровения придут в конце времен проповедовать, да, истину, и умрут. Вот это вот хождение пред Богом – это неизменное памятование о Боге, да, как о благом и правосудном Творце, который определяет жизнь, образ действий, образ мысли человека. Да. Некий такой идеал, к которому человек, наверное, должен стремиться. Если бы мы всегда, в каждый момент своей жизни осознавали, что Господь незримо присутствует в нашей жизни, как будто вот Он здесь лично присутствует, да? Наверное, своя жизнь выстраивалась совсем по-другому. Да, вот, видимо, под этим выражением «ходил пред Богом» именно имеется в виду как раз указание на то, что этот человек мог как-то особенно чувствовать, да, присутствие Божие в своей жизни, выстраивать ее в соответствии с этим. Да. Шестая глава. Описывает то, как, да, происходило умножение нечестия на земле. Когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери, когда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же стало время, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать. Это сильные, издревле славные люди. О чем здесь идет речь? Здесь есть несколько интересных, важных моментов, на которых хочется остановиться. Первое, это, конечно, вот эти вот сыны Божии и дочери человеческие. Есть два толкования. Первое толкование заключается в том, что под сынами Божьими и дочерями человеческими здесь упомянуты две ветви человечества. Потомки Каина и потомки Сифа, соответственно. Да, дочери человеческие, потомки Каина, сыны Божии, потомки Сифа. И происходят смешанные браки, в результате которых увеличивается нечестие, поскольку среди потомков Каина истинное богопочитание прекратилось, Да, и произошла нравственная деградация. Мы с вами в Ветхом Завете еще не раз столкнемся с строгой заповедью, которая, к сожалению, не всегда будет соблюдаться, о недопущении таких вот межкультурных, межнациональных браков. Не бери в себе в жены, или своему сыну не бери в жены девушку из иноплеменников. Почему это так? Дело здесь не в какой-то еврейской исключительности и стремлении сохранить нацию. А дело здесь в том, что в патриархальном обществе женщина занимала совершенно особое положение в обществе. Да, с одной стороны, она формально, юридически не имела никаких прав. Да? Если мы посмотрим там последнюю заповедь десятисловия, да, не пожелай чего там, дома ближнего твоего, потом жены, потом вала, осла и так далее. Да? То есть жена даже не на первом месте, на первом месте дом. С другой стороны, женщина, да, это министр внутренних дел семьи, это хранитель домашнего очага, и это, что самое главное, воспитатель детей. В каких традициях воспитает, да, детей мать, допустим, язычница, да, совершенно понятно. Поэтому вполне возможно, что здесь как раз имеется в виду дочери человеческие, девушки и женщины, потомки Каина, сыновья Божии, соответственно, сыновья Сифа. Да. И в результате смешанных браков, да, человечество уже как бы начало разделяться на две расы. В результате, возможно, каких-то генетических изменений, да, стали рождаться исполины, высокие люди. Вот тут, конечно, протестанты, они интересные люди. Среди протестантов есть люди, которые пытаются научно обосновать все. Значит, вот это указание на неандертальцев, которые обладали большим, так сказать, телосложением, объемом мозга и так далее. Но оставим это для них. Да, здесь указаний никаких определенных на это нет. Самое главное здесь, да, это то, что произошло развращение людей на земле. И помышления сердца их были зло на всякое время. Другое толкование, сыны Божьи это падшие ангелы, демоны по-другому, да. И эти браки, они мыслятся, скажем так, духовно, как развращение ума людей, да, как все больше и больше погружение в грех. И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, человек это скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их, но и же обрел благодать пред очами Господа Бога. И далее краткое отступление про Ноя, да, что он был человек непорочен в роде своем, ходил пред Богом снова. Да, важная такая ремарочка, важный такой штришок, важный такой эпитет, указание на правильного человека. И на то, что у него до потопа родилось трое детей. Сим, Хам и Иафет. И сказал Господь Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли, сделаю себе ковчег из дерева гофера, отделение сделаю в ковчеге, смоли его смолой снаружи и внутри. Делаются достаточно подробные описания длины, ширины, высоты ковчега, да, 300 локтей, 150 метров примерно, ширина, соответственно, 25 метров, а высота 15 метров. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег и ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди же в ковчег всех животных от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобой в живых, мужского пола и женского пусть они будут. И вот можно себе представить эту картину. Посреди земли, где-нибудь, условно говоря, в Подмосковье, в центре тектонической плиты, начинается постройка ковчега. Появляется человек, который говорит, что все, скоро земля потонет, скоро ничего не останется. Как на него все будут смотреть? Что вы себе представляете? Да? Ну, Вот, а ковчег, это, кроме всего прочего, это же еще и символ, образ Церкви Христовой. Угу. Поэтому мир, да, часто очень церковь не принимает, она ему чуждая и непонятна. И Ной строит ковчег таким образом, и начинается всемирный поток. Вошел он в ковчег, завел всех животных, птиц небесных, затворил ковчег, и начался поток. Разверлись источники великой бездны, окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. И более того, после этого вода продолжала усиливаться и пребывать. Лишила жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни на взгляд своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности по всей земле, человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли, остался только Ной и все, что было с ним в ковчеге. Вода же пребывала еще 150 дней. И спустя такое достаточно продолжительное время, да, уже примерно полгода, да, сказано в начале 8 главы, вспомнил Бог о Ное. Ну, что значит вспомнил? Бог о нем забыл? Антропоморфизм. Да, помните, то, что мы с вами говорили, очень часто в Ветхом Завете образное выражение приписывает Богу свойства и качества человеческого характера для того, чтобы пояснить его действия. Да? Бог начал, так сказать, совершать промыслительные действия, да, в результате которых вода стала убывать постепенно, и в седьмом месяце остановился ковчег на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца, и прошло еще 40 дней, и Ной отправляет первого, так сказать,
ворона.
Казачка, да, выпускает ворона, чтобы увидеть, сошла ли вода. Вот ворон отлетал, пролетал, пока не осушилась земля от воды, потом выпустил голубя, но голубь не нашел, где сесть, да, возвратился в ковчег. Вот, через 7 дней выпустил его снова, и голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масочный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Образ голубя мира. Вот это знаменитый, да? Голубь с масочной веткой в клюве. И помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. Да? Это значит, что, так сказать, земля уже оказалась пригодна для жизни. Вот. Вышли все живые существа и вновь наполнили землю, расселились. И устроил новые жертвенник Господу. Да, первым делом он приносит жертву благодарственную Господу за спасение от гибели. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог сердце свое: не буду больше проклинать землю за человека, потому что повышение сердца человеческого зло от юности его, и не буду более поражать всего живущего, как я сделал. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Второе благословение, второй завет человека с Богом. Да? Первый был с Адамом, второй с Ноем. Обратите внимание, как изменяются отношения человека и животного мира после потопа. «Да страшатся, да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и все рыбы морские. Ваши руки отданы они. Все движущее, что живет, будет вам в пищу, как зелень травы даю вам ее. Только плоть с душой ее, с кровью не ешьте». Да, человек благословляется в кушении, в пищу животных, и совершенно в связи с этим меняются отношения, да, человека и животного. Животное начинает воспринимать человека как, так сказать, врага. Невидимым образом завета слоем становится радуга. Вот знамение завета, которое я поставляю между мной и между вами, между всякой душой живой, которая с вами в роду навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мной и между землей. И будет, когда я веду облако на землю, то явится радуга моя в облаке. Я вспомню завет, который между мной и между вами. И будет радуга моя в облаке знамением завета. Вот такова история потопа. Что ж, на этом мы с вами, наверное, сегодня остановимся. Не успели про пророческое благословение Сима и Иафета поговорить, проклятие Ханаана. Ну, тогда уже на следующий раз там останется вторая половина 9 главы. Дальше кратко несколько слов скажем о родословии, которое в 10 главе. Вавилонская башня в 11 главе. И начинается уже как бы фокусировка человеческой истории на Аврааме. Да. И на его семье. Которая впоследствии станет как бы основой для еврейского народа. Поэтому мы с вами сегодняшнюю встречу завершим. Давайте помолимся.